Вот. Вот сейчас прошло много лет. Это было, значит, в каком году? Ну, меня выгнали в 77-м. Ну да, это было где-то в 77-м году, в конце, может, в 76-м или 77-м. Вот, 35 лет прошло. Понимаете, и вот, наконец, через 35 лет. Да, вот потом, значит, 35 лет прошло после событий. Но после выхода моей первой книжки прошло, ну, лет 10, наверное. И я имела глупость подарить свою книжку Сарахатунову тогда, вот где описаны, без всяких моих каких бы то ни было комментариев, просто описано вот как хроника вот это все. Вы знаете, что было? Что-то страшное. Я потом через неё позвонила, ему на следующий день я уезжала, я передала Сарахатунову. Я позвонила, чтобы узнать, как он воспринял, понимаете, что-то. Я где-то в какой-то степени его ученица. У меня было два учителя, Юс Герштейн. Это на предыдущем фильме есть товарищи, там еще эпоха целая. И второй был учитель, конечно же, Сарахатунов. В разных вещах, разными вещами меня учили. С Гештейном мы занимались искусством, а Сарахатунов меня научил элементарному, хорошему ремеслу. Ремеслу. Вот чтобы табуретку правильно сделать, надо знать, где, чего и куда. Вот. И слава Богу, и спасибо ему за это. Потому что тогда мне не хватало именно этого. Ну вот, понимаете? И когда я имела глупость подарить ему первую книжку, и, боже мой, что было, когда я ему позвонила, как вы еще смеете мне звонить? Да как вы могли, как вам не стыдно? Что вы написали, как вы могли? То есть он меня настолько, понимаете, что я, вот можно было подумать, что я сделала величайшее преступление, что я оклеветала его там, я вообще настолько растерялась. А потом, и, короче говоря, он меня всячески, я уж не помню как, но, в общем, облил, как мог, и положил трубку. Потому что, значит, все, вы ничего не заверите, все, что вы пишете, все это ложь. Это было сказано настолько искренне. Искренне, понимаете, да? Это прошло с тех пор, с 77-й, и тут около 30 лет, со времени событий. Я вдруг изложила их. Вот такая вот бездна негодования. Ну ладно, ну что ж делать, ну так. Потом проходят еще годы, и вот сейчас я даже пожалела, что я ему эту книжку подарила. А вообще-то я понимала, что произошло. Понимаете, если вы помните фильм «Доживем до понедельника». Помните, мальчик написал сочинение стиха, где дураки остались дураками и так далее, да? И вы помните его разговор, то есть разговор этого героя, которого играет Тихонов, учителя истории, с учительницей, которая играет Меньшикова. И он ей сказал, как же вы, словесник, ученик, ваш ученик, написал стихи. Это же ваша профессия, словесность. И вы во всех стихах увидите только те строчки, которые задели ваше самолюбие, только и остались дураками. Вы не увидели стихов, которые он написал. И вас это совершенно не тронуло. Понимаете, и вот вдруг я почувствовала, что вот реакция Сарахатунова очень аналогична реакции этой учительницы. Он словил там только собственную обиду. И даже у него не хватило мудрости подумать, а может быть в этих событиях что-то есть, какая-то доля истины. Надо подумать, а почему он так поступил. А как и что? Ну, хоть немножечко, хоть капельку, да? Нет. Ну, я тогда-то, конечно, я расстроилась, но все это прошло. Для меня я решила, что, ну, пройдет перемен, он, когда готов поймет, он же человек умный, он действительно очень умный человек. И вот, не далее, как 2 дня назад, я ему позвонила, сказала: Борис Константинович, я нуждаюсь в вашей помощи. Вот мы не общались ничего с тех пор, как в 2000 году, или в каком там 2001, 2002 и так далее, 2003, когда я ему ее подарила. Значит, с тех пор мы вообще не, то есть ноль, никаких общений не было. И вдруг я ему звоню через столько лет и говорю, что я нуждаюсь в его помощи. Я думала, что он как-то за это время, ну, помудрил, что ли, немножечко. И он, кто звонит? Я говорю: Надя Круг. Не знаю. Анна Соколова, знаете? Нет, не знаю, и знать не хочу. Борис Константинович, я нуждаюсь в вашей помощи. Я написала главу о Хабаровске. Я хочу дать вам ее на экспертизу памяти. Что я имела в виду? То, что моя память, конечно, несовершенна. Я могла какие-то события перепутать, да? Могла что-то там неправильно интерпретировать. А я много там пишу как раз о том, что он мне рассказывал о студии, об истории студии и так далее, да? О своей деятельности там. Мне очень хотелось, чтобы он прочел и поправил, что там не так. Я вполне допускаю, что я могла что-то там спутать, что-то не так написать. Мне очень важно было, чтобы он все это мне выправил, фактический материал. Он сказал: не знаю и знать не хочу, и положил трубку. Все. И вот я подумала, понимаете, если бы, в чем же дело, человек вел себя совершенно потрясающе. Да, А в этой главе, эту главу, которую я хотела ему отдать на экспертизу, ее можно было бы еще назвать иначе, например, объяснение любви. Потому что это объяснение любви от начала до конца ему, ну не в прямом, конечно, но это потрясающая совершенно история, когда в моей жизни впервые был человек, с которым меня не связывали никакие абсолютно личные, интимные отношения, связи. Никакие, абсолютно никакие. Но это было так, такое потрясающее совпадение. Это было такое чувство. Вот я там поняла, почему, я объясняла, почему. Потому что я, понимаете, близнец. А близнецу нужен всегда второй. Если этого второго нет, то нужен хотя бы человек, который бы его как бы, ну, опекал сверху, курировал, опекал, защищал, одобрял и так далее, и так далее, и так далее. И вот таким человеком, а Бориса Константиновича, видимо, в силу его каких-то человеческих качеств, было всегда желание кого-то опекать, кого-то защищать, но быть полезным, помогать. То есть мы с ним подошли как ключ к замку, понимаете? Вот так. И вот целый год, я причем, я понятия не имела о том, что там еще был такой эпизод. Я впервые попала в тайгу, в глухую тайгу. Ну, ребята ходили за кедровыми шишками, которые не надеялись найти, ничего не надо, не нашли, конечно. Меня пригласили, это в моей командировке было в Приморье, я пошла с ними. И потом я впервые увидела китайский лимонник. Мне сказали, а, это китайский лимонник, и я помчалась туда. Выскочила, значит, с тропы, по которой они шли, добралась и сказала, что я присоединюсь к вам на обратном пути, а вы идите за вашими шишками. Вот я впервые пробовала китайский лимонник. А знаете, есть такое уже, примета такая, что вот надо задумать что-нибудь, да? Если ты что-то в первый раз пробуешь в жизни, да? Или, например, в этом году впервые. А я вообще в жизни впервые пробовала китайский лимонник. Я положила эту кисточку и раздавила языком, и это было такое блаженство. Я там написала даже, что я увидела не только Кремлевские башни. Это был кислый, чистейший кислый вкус, с которым никому лимону близко не сравнится. По чистоте, пронзительности и так далее, и так далее. Вот. И, значит, я загадала, да. Я подумала, ой, что же мне загадать так в спешке? Я загадала, пусть я буду целый год счастлива. То есть я загадала просто ничего умнее, ничего интереснее мне в этот момент в голову не пришло. Ну вот, я попробовала лимонник. Вот проходит год, я уезжаю из Хабаровска. Этот год... Подождите, мне сейчас я прочту вам последнюю страничку. Последний эпизод, скажем, из этой главы. И мне придется писать к нему послесловие. Но кончается это так. Значит, Борис Константинович провожал меня на самолет, а он мне заявил таким образом, Надя, пока-то потом приехал из Москвы. И сказал мне, всегда, этот человек был всегда полный иронии, у него так из глаз уметались иронические молнии. Я его глаза помню только ироническими. И тут вдруг впервые взрыв у меня серьезно совершенно искал надо. Я был в Москве в главке и оставил заявление о переводе меня в Европу. Но я отсюда никуда не уеду, пока не уедете вы должны уехать первой. Увидев у меня на лице непонимание, он сказал, они вас скушают, с потрохами косточек не оставят. Это была истинная правда. Я об этом никогда не думала. Я жила только за его прекрасной спиной. Только за его спиной, понимаете? Вот. Так что вы должны уехать, тогда уже спокойно уеду я. И я сделала все, чтобы получить вызов из Свердловска от того же Маркачева, своих ребят. Вот. И, значит, я улетала. Мы стояли у самого трапа. Ветер донес обрывки соболезнующих речей, которые явно относились ко мне. Сквозь пелену слез. А я вдруг, когда представила перед этим... Когда я представила, что я вот сейчас улетаю, этого человека больше никогда не увижу. Мне вдруг хлынули слезы. Таким ручьем, морем, потопом. Я ничего не могла сделать. У меня был мокрый платок. Все-все. А я навзрыд рыдала. Я не могла ни себе объяснить, никому ничего. Значит так. Ветер донес обрывки соболезнующих речей, которые явно относились ко мне. Сквозь пелену слез я лишь различила силуэты двух женщин, стоявших неподалеку. Видимо, следивших за происходившей на их глазах драмой. Бедный Борис Константинович, каких собак только не навешали на него всех, кто был свидетелем этой сцены. Он стоял рядом, этот мужественный человек, исторически выносил мой потоп. Я же из-за слез даже не видела лица его. Он меня приручил и честно нес эту вахту до самого последнего мгновения. Не помню, как мы расстались, вот я оказалась в самолете. Встречал ли меня кто-нибудь Свердловский, ничего не помню, кроме единственного. Я была счастлива целый год, не зная этого, и вот теперь все кончилось. Хорошенькую шутку. Сыграл со мной китайский лимонник. Вот это конец первой главы. из моей последней книжки. То есть я вам это прочла, чтобы вы примерно представляли мое отношение к тому человеку. Да? Вот. После этого проходят годы, я пишу первую книгу, где он совершенно в другой роли. Я пишу так, как есть, и на самом деле. Это не отменяет моей любви к нему когда-то и даже сейчас определенного отношения. А вот теперь, когда он мне сказал, что не знаю, знать не хочу, то есть прошло столько лет, ни мудрости, ни появилось ничего. Вот. И тут как раз эта передача про Смирнова. Я подумала, ведь если посмотреть на его поступок с точки зрения гражданского мужества, что получается? Получается почти то же самое, да? Но Смирнов понимал, что ему не хватило гражданского мужества. Он каялся потом всю жизнь. А Борису Константиновичу просто не хватило тоже мужества, неизвестно какого, защитить меня. Это все было где-то близко к вопросам политическим, гражданским, потому что меня обвиняли в антисоветской клевете. Он испугался. Вот и все. И что это такое? Объясните мне. Вы думаете, что этот человек вот так же раскаивался, как Смирнов? Нет. Его негодование просто бурлящее было настолько искренним, вот сейчас, когда он сказал, нет, не знаю, знать не хочу. Там не то, что раскаяние, это было абсолютное благородство, чувство возмущения и какое-то чувство, знаете, отталкивания, брезгливость ко мне, как к человеку, предавшему его, раз я про него написала так в первой книге, как я посмела. Вот после такой эпопеи, которая описана в первой, вот сейчас, да, я описала в первой две моей последней книжки, как я посмела. Ну, у меня так получилось, что сначала писала из-за Арика, из-за Клиницы, писала ту книгу, в которой он себя проявил совсем иначе. Вот. А сейчас мне пришлось такую же правду написать о нем, тогда, когда я знала, в Хабаровске был совершенно другой человек, хотя он тот же самый. Я, знаете, что подумала? Вот система, что делает наша система с людьми? Нет, ему в голову. То есть он считает, что вот так, как он жил, так, как он делал фильмы, так, как он жил, так, как он прекрасно всегда был наверху, это норма. А то, что он знает в глубине где-то, это никакого отношения не может иметь ни к его поведению. То есть он себе не говорил, что да, вот я должен был иначе сделать фильм. И все вытащить по-другому, и все вопросы поставить по-другому. Нет, ну что вы. Это было совершенно... Он даже это не обсуждалось. Это вот есть об этом у меня в этой главе. Это даже не обсуждалось. Он даже сам для себя таких вопросов не ставил. Когда я все писала Гуревичу, что у нас происходило, Гуревич очень жестко прокомментировал ситуацию с фильмом Сарахатонова, который был там. Я поехала в командировку, чтобы выяснить основной вопрос. Основной вопрос был в том, почему леспромхозы тратят колоссальные деньги на вербовку квалифицированных кадров, лесорубов, да? А их не хватает. Почему? А ответ лежал на поверхности. Дело в том, что они вербовали, и их интересовал только план. А надо было приглашать и создавать людям условия для стабильной и постоянной жизни, поселок со всей инфраструктурой, все, понимаете? Квартиры, бани, там, я не знаю, все, магазины, ну, вся инфраструктура, это школы, детские сады, все. Всем другие деньги. Но если подумать о том, что стоит лес, и сколько его там пропадает впустую, как там вообще все поставлено на дело, это же ужасно. Я, в общем, приехала туда вот с такой головой, хотя все вопросы лежали на поверхности. И когда я стала все это Борису Константиновичу рассказывать, я вообще, когда ехала, я думала, господи, бедный Сарахатонов. Я не завидую ему, как же можно сделать такой фильм. Это все равно, что мы с Сьюзом делали «Линии с товарищеских визит», понимаете? После этого поэтому все было положено на полку и навсегда, на веки вечные закрыто. Фильм превратился в легенду, так и не выйдя на экраны. Сарахатонов не рассматривал даже такого варианта, и быть не могло вообще, и близко. И когда я описывала все это Гуревичу, нет, я ничего не об Сарахатонове, естественно, плохого ничего не писала, просто писала, что я была в командировке, вот такие вот вещи страшные выяснились. А на что Гуревич мне написал? Он очень жестко ответил. Он сказал, что, видишь ли, правда как раз заключается в том, в бесхозяйственности, в равнодушии полном этих людей, которые там управляют. А твой фюрер, это кличка Сарахатонова, кстати, не случайно ему кличка фюрер была. А твой фюрер, врать он стесняется, а правду говорить боится. Вот в этом вот и есть суть. Он предпочитает, куда кривая вылезет, то есть строит свой фильм, куда кривая вылезет. Я так не мыслю, писал Леня. И считаю, что надо приходить к определенным выводам, ставить определенные задачи, этих задач делать, добиваться и работать, и делать, соответственно, фильм. Перед Сарахатоновым никогда не стоял даже таких вещей. Он делал так, как он считал нужным. Но в голову не приходило, что может быть по-другому. Просто в голову не приходило, понимаете? И это было все так искренне, и все это было... И точно так же, как ему не приходило в голову, что он мог бы встать на мою защиту. Как? Ну что значит встать на мою защиту вот на том же партийном бюро? Это же был Минск, где он был всего лишь худрук в объединении. Там же было начальство повыше, его могли бы погладить очень против шерсти. Он мог бы лишиться своего места худрука, а он туда приехал по приглашению главка. Вот такая вот ситуация. И вот что это такое? Это что, система наша, прелестная система, так калечит людей, что они даже не могут дать себе отчета. Вот Смирнов еще отдавал себе отчет. В чем такая? Борис Константинович, нет, он полон искреннего негодования. То есть это надо было искалечить человека, как сказать, ну в самом зачатке, в самом корне, что ли, да? Чтобы он даже не понимал и даже не хотел понять, а для него просто не существует. Просто не существует. И быть не может такого. Вот что это такое? А в то же время я знаю, что человек умный, мужественный, благородный, красивый. Ну я не знаю, ну все, что хотите, все, что хотите. И каждый, кто с ним работал, вот так о нем скажет.